специальный проект «Радио Комсомольская правда. Клиника года».
Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM, Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 город Серов. Я с удовольствием приветствую в нашей студии Бориса Витальевича Романенко, главного врача клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова, кандидата медицинских наук, офтальмохирурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о глаукоме. 385-0923, телефон прямого эфира, и +7 953 385-0923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения, вопросы, реплики и так далее. Просто если, знаете, мы периодически обсуждаем там катаракту, это такие две, наверное, самые распространенные напасти, что называется. Я не ошибусь, если так скажу?
Ну, скорее всего, да. Ну, в общем, это наиболее известные, скажем так, заболевания. Напасти-то много всяких.
Ну да, да, да. Такие массовые, может быть, болезни. Если мы знаем, что делать с катарактой, это уже поставлено на поток, то, ну, действительно, люди как-то перестали, знаете, бояться той самой операции по замене хрусталика на искусственной, то что делать с глаукомой? Ну, на мой взгляд, даже вот спросите меня, я понимаю, что я не специалист, конечно, по сравнению с вами, но тем не менее, я не знаю.
На самом деле, эта проблема, ну, не только вы не знаете, на самом деле, эта проблема, она мировая. То есть это проблема глаукомы на сегодняшний день одна из основных проблем, которая стоит перед современной офтальмологией. Если взять всех слепых в мире, то подавляющее большинство из них ослепли из-за глаукомы.
Что такое глаукома?
Глаукома – это болезнь высокого внутриглазного давления. Ну, если коротко и просто.
Это очень упрощенно, я понимаю, да. Что там есть и куча сопутствующих факторов, и куча...
И глаукома – это такое понятие, как, ну, вот если взять, допустим, автомобиль. Вот,
ну,
автомобиль...
Ну да, согласен. Есть внедорожники, есть седаны, да, есть универсалы,
да,
все такое.
И грузовики. Вот точно так же. Ну, это, конечно, пример так себе, но все равно, то есть есть глаукомы врожденные, есть глаукомы посттравматические, есть глаукомы после воспаления, есть, ну, которые, допустим, развиваются у пожилого населения. Угу. То есть глаукомы бывают разные. Ну и, собственно говоря, много всяких особенностей. Есть даже глаукома, есть такая, называется глаукома псевдонормального давления. То есть когда у человека давление нормальное, то есть он приходит проверяться, ему давление нормальное.
Так.
И очень долго никто не понимает, что у него глаукома, а потом выясняется, что глаукома. И обычно в такой стадии, что уже...
Как, ну, такое возможно?
Вот такое возможно. Есть такая форма глаукомы. Поэтому, когда есть какие-то изменения зрения, мы всегда призываем сразу идти проверяться. Вот.
Смотрите, один из осложняющих факторов, наверное, при глаукоме, что это протекает практически бессимптомно, наверное, да?
Ну, да, ну, да,
многих,
абсолютно
у многих людей. На что все-таки стоит обратить внимание человеку, да? Ведь потому что, знаете, там кардиологи говорят, приходите к нам раз в год или раз в полгода проверяйтесь. Те, кто занимается там, эндокринологи говорят, приходите раз в год проверяйтесь. Черт возьми, простите,
да, целый год надо идти проверяться.
Да, как, сколько специалистов нужно проверяться, правда? Как часто нужно проверяться в таком случае вот на глаукому?
Ну, как бы вы сказали? Есть, во-первых, есть группы риска. То есть, например, если у родственников каких-то там пап, мам, бабушек, дедушек, тёть, дядь, там есть глаукома, то этот человек в группе риска. То есть, если по 925-му приказу обычный человек после 40 лет должен проверять давление раз в год, то у таких людей минимум два раза в год. Потому что шансов, что у них развьется глаукома, конечно...
Мы сейчас, конечно, говорим о давлении внутриглазном.
Да.
Так.
Мы о глаукоме говорим, да.
Понятно, понятно, понятно.
Вот. То есть, как выявить, давайте тогда, ну, может быть, такой легкий экскурс в болезнь.
Давайте.
Значит, внутриглазное давление, ну, если взять, допустим, миллиметр ртутного столба, то это где-то, ну, скажем так, ну, до 24, там, до 25 миллиметров считается нормальное внутриглазное давление.
Так.
Естественно, что человек не может почувствовать, какое у него внутриглазное давление. Нету таких рецепторов.
То есть глаз, другими словами, организм как-то не дает нам знать, что давление повышено.
Да.
В отличие, например, от обычного давления кровяного, которое, ну, мы можем почувствовать по некоторым там... А можем и не почувствовать, кстати. Да.
Ну да, то есть если, допустим, у вас там уже гипертонический криз и голова уже заболела, то что давление высокое, вы, конечно, почувствуете. Но если давление так умеренно поднялось, и оно так 135, то вы тоже можете не почувствовать.
Ну да.
Поэтому точно так же и с глаукомой. То есть, допустим, если давление поднялось, но оно незначительно поднялось, во-первых, изменения наступают через достаточно длительное количество времени, потому что если оно поднялось незначительно, то изменения, которые вызывают этот подъем давления, незначительные, и так может продолжаться не один год, и прежде чем они уже станут такие, что человек на что-то обратит внимание.
Так.
Вот, поэтому просто так вот сказать, там, глаукома, не глаукома, пока давление не измеришь, пока не обследуешься, невозможно сказать. Мало того, даже когда люди некоторые приходят, и у них Есть отдельные признаки, которые говорят нам о том, что, возможно, это глаукома, но другие говорят, что, наверное, ее может и нет. И мы наблюдаем людей с диагнозом подозрения на глаукому, бывает год, а бывает и больше.
Чтобы посмотреть в динамике в том числе, да?
Да, потому что иногда, ну, есть люди, которые живут на давлении, но всю жизнь у них давление, допустим, 22-23, никакой глаукомы у них нету, и это для них нормальное давление. А кто-то живет всю жизнь при давлении 15, и для них 23 – это уже глаукома.
А, вот то самое псевдонормальное, о котором мы говорили.
Нет, это немножко другое. Ага, это понятно. Просто я возвращаюсь к вопросу о том, ну, сколько проверяться у кардиолога, у эндокринолога и все такое прочее. То есть, конечно, нужно идти, как только что-то со зрением вот не так, нужно сразу идти. Потому что сегодня мы разговариваем о глаукоме, но есть еще 150 других болезней, которые могут проявляться точно так же.
Да.
Поэтому... Да, действительно, человек не может почувствовать, какое у него внутриглазное давление, и только аппаратура может показать, оно нормальное или ненормальное. Но даже у тех людей, у которых оно, казалось бы, нормальное, может быть такие случаи, когда это просто кажущееся здоровье, на самом деле это настоящая уже глаукома. Потому что давление стоит нормальное, но изменение зрительного нерва и других параметров...
Характерно для глаукомы.
Да, мы уже видим, что это глаукома. По всем параметрам мы понимаем, что это глаукома. И когда мы человека обследуем, и он... Ну, анализируем поле зрения более конкретно, он говорит, что да, действительно, такие вот у меня какие-то иногда какие-то вещи есть. То есть он замечает, но глобально, если взять хороший день, хорошее освещение, хорошее зрение, его ничего не беспокоит. Беспокоит начинает, возможно, в каких-то других ситуациях.
Глупый вопрос можно?
Да, любой.
Вот смотрите, лопнул сосудик в глазу, что называется, да? Угу. Может быть признаком?
Ну, теоретически, да, но, как правило, может и не быть.
50 может и не
50.
Быть.
Да, это бывают люди, у которых, допустим, сосуды ломки, человек глаз почесал, сосуд, который находится снаружи глаза, да, в конъюнктиве, в слизистой, лопнул, и, соответственно, мы видим субконъюнктивальное кровоизлияние. Но внутриглазное давление может быть идеальным.
Хорошо. Чем чревато глаукома? Вот то самое повышенное внутриглазное давление, к чему это может... Давайте просто процесс весь с вами осветим,
давайте.
Да, что происходит.
Вот давление, оно начинает давить на все структуры внутри глаза, но самое уязвимое место – это такая решетчатая пластинка, где зрительный нерв выходит из глаза, потому что везде склера, она, допустим, достаточно толстая, порядка миллиметра толщиной, а в этом месте там такая маленькая-маленькая решетчатая пластинка, тоненькая, через которую выходят такие группы зрительных волокон, которые образуют зрительный нерв. Вот это самое слабое место, и туда давление давит. Сначала немножко давит, потом посильнее давит, потом еще посильнее, потом еще посильнее, потом еще посильнее. И в результате происходит передавливание просто зрительных волокон. Мало того, что там происходит передавливание, собственно, зрительных волокон, там бывает происходит и передавливание сосудов. То есть может быть на фоне глаукомы развиться и тромбоз вен сетчатки.
То есть сосудов, которые питают глаз.
Да, да. То есть это тромбоз, закупорка сосуда происходит. И в этом случае зрение сразу падает. Почему? Потому что там эта пластинка, она прогибается вовнутрь, меняется ход сосуда, где-то с давления, нарушаются там определенные процессы и тромбоз. То есть выливается кровь, по сути дела, в сетчатку, бывает. А бывает ишемический. Ну, в общем, это разные уже другие заболевания. Поэтому глаукома, она опасна прежде всего тем, что... идет поражение зрительного нерва, то есть постепенно происходит его атрофия. Вот. То есть своим пациентам я рассказываю, аналог какой возьмите, вот на руку жгут положите и подержите так подольше. Ну вот, допустим, считается, что если часа через два жгут не снял, то потом уже рука не будет так хорошо шевелиться. Потому что, ну вот все, ну это жгут имеется в виду, когда кровотечение есть какое-то, допустим, да, и человек жгут положил, его надо часа через два снять, дать какое-то время кровотоку восстановиться, вот, или там чуть побольше иногда, ну, в общем, можно потом обратно. Ну, то есть нужно дать возможность кровотоку восстановиться. Поэтому здесь давление на зрительный нерв годами, которое существует месяцами, оно рано или поздно приводит к тому, что нервы начинают атрофироваться. И как это проявляется? Сначала, скорее всего, начинается сужение поля зрения с периферии. То есть зрение становится уже, 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 уже. Ну, понятно, что тоже процесс очень постепенный, и понятно, что это не то, что оно сразу пропадает. Есть такое, когда оно просто ухудшается на периферии. Ну, то есть...
номер один, мы можем, или вопрос вернее, можем ли мы сказать, что там в данном случае себя пациент может сам, ну, поверхностно, я подчеркиваю слово поверхностно, двойной чертой продиагностировать? То есть посмотреть,
Можно взять, да? Допустим, закрыть один глаз, посмотреть, где, вот так смотреть прямо перед собой, ввести палец снаружи, где он его увидел, и на втором глазу, допустим, ввести палец, где он увидел. Точно так же, допустим, с носовой стороны. Просто это не у всех может получиться, но теоретически да. И мало того, конечно, это нужно делать, как я уже сказал, по отдельности, потому что поле зрения один глаз другой перекрывает.
Компенсирует.
Да, особенно в носовой области. Они, поля зрения перекрываются, и даже если один глаз начинает плохо видеть, второй глаз компенсирует. Именно поэтому люди приходят иногда с третьей стадии глаукомы, случайно ее обнаружив. То есть некоторые начинают причесываться.
Или, и понимают, что не видят.
Или случайно что-то. Закрывают один глаз там по какой-то причине, там почесать или что-то там, и понимают, что они полглаза, поля зрения уже нету. Такое тоже бывает. Поэтому, конечно, зрение нужно периодически закрыть правый, закрыть левый, посмотреть, насколько хорошо вы вообще видите поле зрения. И если хоть что-то там вас напрягает, конечно, сразу идти проверяться.
Ну, сразу приходит, знаете, в голову та самая таблица, которую мы у обычного окулиста, собственно говоря, видим, и по которой определяется острота зрения, насколько я понимаю. Но там дается все равно какая-то, не знаю, лопаточка, которая прикрывает глаз. Правый или левый,
ну,
да?
У некоторых, да, дается вот такая лопаточка. Ну,
у некоторых нет.
Ну да, там, где фароптеры, там, конечно, этого нету. На самом деле, острота зрения может сохраняться очень долго хорошей.
При глаукоме?
Да. То есть вот это изменение полей зрения, оно уходит с периферии, уходит. И иногда пациент смотрит вот в такую как будто трубу. То есть если вы сложите, сделаете руками такое подобие подзорной трубы и посмотрите, вы поймете, как видит человек... с так называемым туннельным зрением.
Я сейчас буду экспериментировать. Напомню, с нами Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз. Мы как раз прервемся для рекламы. Хорошо. И вот проэкспериментируем. Оставайтесь с нами, друзья, не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда. Клиника года».
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил и 89,5 город Серов. Напомню, о глаукоме мы сегодня говорим с главным врачом клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова, кандидатом медицинских наук, офтальмохирургом Борисом Витальевичем Романенко. 385-0923, вот телефон прямого эфира, и плюс 7-953-385-0923, это WhatsApp и Viber. Так вот, как видят люди мир, у которых, собственно говоря, диагностирована глаукома, вот то самое снижение, сужение поля зрения. Мы сейчас проговорили, да, немножечко. То есть, да. Как сквозь подзорную трубу.
Да, то есть человек смотрит, как будто не в подзорную трубу, как будто он просто в трубу смотрит.
Просто в трубу. Ага.
То есть оно зрение может сохраняться стопроцентно.
Острота его.
Да. То есть он может видеть там третью снизу строчку в таблице, про которую вы говорите, но он на каждую букву будет смотреть как в трубу. Но вот по периферии ничего не видно. То это такое туннельное зрение. Поэтому острота зрения — это не всегда показатель.
Вот смотрите, по поводу остроты все-таки мы получили вопрос. Здравствуйте. При проверке зрения мне говорят, что зрение что левого, что правого глаза одинаково хороши, но по субъективным ощущениям, когда я закрываю то один, то другой глаз, кажется, что левым я вижу лучше. Может ли быть такое субъективное восприятие неправильным?
Почему не может быть? Может быть, так на самом деле есть. То есть острота зрения — это способность видеть мелкие предметы.
Так.
Просто один глаз может видеть лучше, а второй хуже. У меня, например, правый глаз видит 200%, а левый 150%.
Это как, простите?
Ну, это нижняя строчка и вторая снизу. Третья снизу — это 100%.
Но при этом вам ставят что, одинаковую остроту зрения или не одинаковую?
Нет, почему? Я знаю, что я правым вижу лучше, а левым хуже. Понятно. Но правый видит 200%, а левый 150%. Ну, естественно, я вижу и 100, и 150%. То есть то, что человек, он видит, допустим, единицу. Да, то есть он и правым глазом видит единицу, но, возможно, у него тот глаз, который видит лучше, видит 120%. Думает, что он этим глазом тем видит хуже, а этим чуть лучше, но при этом оба достаточно хорошо видят. Поэтому,
хорошо.
Если хочет провериться, надо просто проверить и понять. Может быть, у него какой-нибудь маленький астигматизм на хуже видящем глазу, поэтому он видит им чуть хуже.
Ладно, принимается. Хорошо. Возвращаемся мы к глаукоме. Смотрите, значит, примерно поняли, как выявить первые, так сказать, сигналы, да, первые звоночки. Но правильно ли я понимаю, что может и не выявить человек это самостоятельно?
Скорее всего, он и не выявит это самостоятельно. Просто если человек видит в поле зрения какие-то пятна, какие-то сужения поля зрения, какие-то искажения или что-то такое там происходит в его зрении, нужно сразу идти проверяться. Потому что вот сегодня мы обсуждаем глаукому, но симптомы, которые он видит, может быть, никак не связаны с глаукомой. Просто это наиболее часто ну, люди просто наиболее часто знают про эти болезни, про глаукому и про катаракту, но это может быть еще какое-нибудь третье или 23-е заболевание, которое вообще не связано никак ни с глаукомой, ни с катарактой. Это могут быть проблемы с сетчаткой, с сосудами, с чем угодно. Поэтому, чтобы выявить глаукому или ее исключить, нужно, конечно, обследоваться. Здесь вариантов нету. Потому что, как я уже сказал, даже само просто давление. То есть человек пришел, ему давление померили, сказали, давление замечательное, там, допустим, 21. И зрение у него 100%. И он спокойный, думает, что все хорошо. Но что-то его все равно напрягает. Возможно, это уже начали страдать клетки сетчатки, и начинается и клетки зрительного нерва, волокна зрительного нерва, и начинается выпадение поля зрения. То есть такое понятие скотомы, когда посреди поля зрения появляется такое место, где не так хорошо видно. То есть у нас есть физиологическая скотома, где вот зрительный нерв находится.
Самое слепое пятно еще называют.
Да, его называют слепое пятно. Вы абсолютно правы, да. А тут появляются новые какие-то участки. Они выявляются, конечно, только на компьютерной периметрии, но человек может понимать, что вот он как-то пока яркий свет, он вот нормально все, а вот стоит что-то слегка сумерком появляться, и у него какие-то пятна появляются, и что-то он такое. Вот. Поэтому, конечно, это выявляется только на обследовании. И даже когда приходят такие люди, и у них давление вроде как хорошее, даже не с первого раза становится понятно, что глаукома. Поэтому вопрос, глаукома или не глаукома, это, конечно, только обследование. Причем не просто какое-то одно обследование, там надо сделать 2, 3, 4.
Целый комплекс, да, получается?
Да. А некоторых пациентов, некоторым пациентам даже приходится делать постоянную томографию зрительного нерва и сетчатки. Потому что изменения бывают настолько, ну, обычными методиками плохо различимые, что только современная аппаратура там с разрешением в 3 микрона может нам показать эту разницу. То есть, допустим, пришел человек, у него такие функции, через полгода пришел, у него вот такие. То есть по зрению, по полю зрения там может быть все великолепно. И только томография покажет, что процесс уже идет.
Слушай, а мы не сгущаем с вами краски? Простите, пожалуйста, за такой вопрос, потому что, ну, я поясню, потому что, ну, это же выгодно диагностировать у человека чего-нибудь там. И вот...
Нет, что значит это? Ну, так можно все что угодно выявлять.
Конечно,
так,
конечно, так да, я согласен.
Нет, это все серьезно, потому что препараты, которые назначаются при глаукоме, это же не просто увлажняющие капли. Это серьезные препараты, и потом самый главный принцип медицины – не навреди.
Ну да.
Вот. Поэтому, если у пациента подозревается глаукома, как я уже сказал, мы можем с этим диагнозом наблюдать его, пока мы не поймем окончательно, глаукома или нет. Угу. И точно так же доктора, которые сидят на приеме где-то в поликлиниках, они видят это, они понимают, что это, скорее всего... А почему создается глаукомный центр в городе, например? Ну, в смысле, как создается? Он уже давно работает. И раньше он был. Это связано...
Почему создан вообще? Да,
потому что эта проблема очень сложная. Просто на уровне, допустим, обычного кабинета поликлиники или даже какой-то клиники небольшой, которая не специализированная, там иногда невозможно диагноз поставить. Когда явная глаукома, и там все признаки есть, да. А когда есть такие пациенты, где надо пациента год наблюдать, прежде чем становится понятно, глаукома или нет. Потому что там же, ну, бывают нюансы, скажем так.
А бывает ли пациенты, которых вы наблюдаете, так сказать, есть подозрения, и говорите, что нет, в итоге все у тебя нормально, все хорошо? Бывает такое?
Да, конечно, бывает. Но мы все равно какое-то время все равно их приглашаем еще там хотя бы раз в год провериться с тем, чтобы убедиться, что это на самом деле все окей.
Хорошо. Вопрос от слушателя. Напомните, пожалуйста, как называется, когда видишь полупрозрачные объекты?
Скотома.
А, скотомы это называется.
Просто есть абсолютные скотомы и относительные. Вот когда видишь полупрозрачные, это относительная скотома, потому что когда скотома полная, это просто непрозрачное пятно.
Угу. Хорошо. Давайте вернемся мы к, собственно говоря, к диагностике. Смотрите, насколько я понимаю, раньше внутриглазное давление измеряли каким-то, ну, если не кустарным способом, какими-то грузиками.
Ну, в общем, кустарный способ.
Ну, мне кажется, кустарным. Да, простите уж.
Ну, да. Нет, ну, вообще, на самом деле, в свое время, если бы профессор Маклаков был жив, ему бы, наверное, Нобелевскую премию дали.
Серьезно?
Да, то есть его метод, он в свое время был, в общем-то, революционным, потому что он, ну, скажем, такую некую стандартизацию, если можно так выразиться, этого измерения внутриглазного давления.
Ввел, да?
Вот да, ввел. Вот. И, так, конечно, как минимум, ну, у нас бы точно, я уж не знаю, там, конечно, может быть, иностранцы не дали ему Нобелевскую премию, но я думаю, в то время это еще дали. Они, возможно, еще не были такие, как сейчас. Вот.
Русофобами?
Да, такие русофобы.
Допустим, хорошо. Хотя, мне кажется, в научном мире этого нету. Ну, ладно, мои соображения. Ладно, так.
Ну, выдвинули же, как бы, недавно тут на Нобелевскую премию.
Одного президента?
Одного президента, ну, да. Вот, поэтому этот метод, он на самом деле и сейчас используется, и применяется вообще по всей стране, потому что, особенно если это какие-то небольшие города, использовать там какую-то сложную аппаратуру, которую сложно обслуживать, это затруднительно. Этот метод называется метод измерения глаукомы по Маклакову. По Маклакову пациента кладут на кушетку, капают анестетик, ставят грузик такой с окрашенной поверхностью, и потом смотрят отпечатки и по таблице определяют. Для скрининга, ну, в годы СССР это был, по сути дела, единственный метод, который позволял отслеживать давление. Сейчас он сохраняется, он не тратил своей актуальности.
Быстро, массово и достаточно дешево, да?
Ну, насчет быстро это вопрос, вот, но, ну, в принципе, да, относительно. Нет, все работает. Конечно, сейчас стараются все методики сделать бесконтактными и более точными, или использовать какие-то одноразовые устройства, чтобы в плане инфекции быть защищенными. Вот, поэтому современная, конечно, методика, хотя и до сих пор есть тонографы, и они в ведущих клиниках есть, где ставится, только там уже не грузик ставится, а такой датчик, и он давит на роговицу определенное время. Там, конечно, эти сменные одноразовые насадки, но, тем не менее, контактные методы, они никуда не делись. Поэтому есть бесконтактные методы измерения внутриглазного давления, которые хороши при скрининге. То есть вот человек пришел проверяться, у него давление хорошее, поле зрения хорошее, глазное дно хорошее, зрительный нерв хороший, поводов применять какие-то специальные методики нет. Но если там есть подозрение, человеку меряют давление, как правило, 3-4 метода используют.
Просто чтобы подтвердить.
Да, потому что если там человек, допустим, одним методом, ну, там, может, он зажмуривался, или там веки там надавили на глаз, или он там боится, потому что некоторые аппараты, допустим, вот они используют поток воздуха, так человеку дует в глаз воздух кратковременно, и обратную волну анализирует аппарат. Некоторые боятся, там вздрагивают, сжимаются.
Ну да, да.
И это неправильный результат.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот одну из групп риска мы с вами уже обрисовали. Это, ну, так называемый наследственный фактор. Да? Помимо нее, какие еще есть группы риска? То есть кому стоит прямо вот обратить внимание, что может быть глаукома?
Чаще всего это бывает у людей, допустим, с близорукостью, особенно высокой степени. Вот. То есть если человек знает, что у него там больше, чем минус 6, минус 8, минус 10, то и глаукома у этих людей, как правило, протекает менее благоприятно. То есть это связано с особенностями строения близорукого глаза. То есть там, и если у среднестатистического человека подъем давления может быть медленный, и на препараты может быть хорошая динамика у этих людей, и течение может быть, ну, то есть прогрессия может быть более быстрая, и эффективность медикаментозной терапии может быть не такая эффективная. Вот. Ну, в общем, как правило, это люди, у которых глазами есть какие-то проблемы, какие-то воспаления у них были, травмы какие-то были. То есть все, кто что-то с глаза слабое место, конечно, эти люди в группе риска.
То есть может проявиться та самая посттравматическая глаукома, как так меня назвали, да?
То есть травма могла быть, допустим, там, ну, подрались там, или в аварию человек попал, и проходит там пара лет или там года 3-4-5, и бывает и 10 лет, и начинается глаукома на этом глазу.
Так, диабет.
Диабет, да, вы абсолютно правы, да, как один из факторов, конечно. Ну, это уже такой осложненный диабет, скажем так. То есть, если просто у человека обычный диабет, инсулин независимый, сказать, что эти люди больше других, там, ну, хотя бы там на 30% в группе риска, нет. Вот если это уже инсулин зависимый диабет, и там уже идут осложнения этого диабета туда, и глаукомы, которые там развиваются, они очень серьезные, то есть и они хуже поддаются лечению, это очень серьезные. Поэтому если у человека инсулин-независимый диабет, то я бы не сказал, что он прямо вот в первых рядах в группе риска.
Угу. Хорошо, у нас минутка буквально осталась с вами до блока новостей. А аномалии, скажем так, кровяного давления, то есть когда у человека либо гипертония, либо наоборот, вот это может быть фактором сопутствующим?
Или фактором риска? Да, это может быть сопутствующим фактором, например, если человек гипотоник, то есть у него низкое давление, и у него глаукома, то течение глаукомы у него может быть, опять же, менее благоприятным, чем у нормотоника или у гипертоника, как ни странно. Вот. Хотя, конечно, одним из... Вот Святослав Николаевич Федоров в свое время выдвинул сосудистую теорию развития глаукомы. Ее никто не опроверг, но никто, в общем-то, и не подтвердил. Это одна из теорий.
Давайте о нем после блока новостей поговорим. Хорошо. Напомню, с нами сегодня Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз. Продолжим мы через пару минут, буквально не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Клиника года.
Я напомню, что с нами сегодня Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова, кандидат медицинских наук, офтальмохирург. Говорим мы сегодня о такой напасти, как глаукома, ну или не напасти, там, заболевание. Это повышенное внутриглазное давление. Вот каковы факторы риска, группы риска, что с этим вообще делать, вот об этом мы сегодня говорим. 385-0923, вот телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда», плюс 7-953-385-0923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваше сообщение. Я напомню, что такие основные группы риска — это возраст, наследственность, сахарный диабет, вот, ну и так далее, и так далее. А, кстати, одна из групп риска — пациенты, принимающие некие гормональные препараты.
Ну да, числе, таких, да, таких, как правило, мало, но они, раз уже начинают, они уже, как правило, под наблюдением. То есть там уже и доктора, которые им назначают гормоны, они говорят, вы должны регулярно контролировать давление, как правило. То есть они уже знает, что это может быть, и там в этих в аннотациях к этим препаратам обычно все написано. Поэтому, конечно, эти группы риска существуют, даже эти группы, они важны и, собственно говоря, в лечении глаукомы, потому что иногда пациентам назначают капли, такие называются бета-блокаторы, так называемые, которые снижают продукцию внутриглазной жидкости. И вот если у людей есть какие-то проблемы, там, допустим, с бронхиальной астмой, там, или какие-то бронхиты с астматическим компонентом, или проблемы с сердцем, аритмией, то есть им нельзя назначать определенные группы препаратов. Поэтому, собственно говоря, группы риска есть, но каждый случай, конечно, рассматривается всегда отдельно, и не всегда эта группа риска срабатывает. То есть, ну да, ну есть у человека близорукость, а глаукома может протекать абсолютно обычным способом, ну вот, ну то есть обычным, не способом, обычным течением, да, а есть люди, у которых, допустим, псевдоэксфолиативный синдром, про который вообще никто не знает. Вот.
Есть такое... Что это такое?
Да, что это такое?
Что это такое, просто ничего никто не знает.
Да. Нет, я имею в виду, что это такое слово, как правило, обыватели не знают. Вот. И этот синдром, он гораздо более серьезен, чем, допустим, даже просто близорукость. Просто про близорукость все знают, что вот у меня близорукость, там все. А если у меня псевдоэксфолиативный синдром или нет, это могут сказать только доктора на обследовании. И если он есть, то течение глаукомы с другим фактором риска. Есть там еще, допустим, гипотония, или у человека там, допустим, близорукость, или еще сам по себе этот синдром уже говорит о том, что это уже, как правило, более серьезная глаукома, чем обычная стандартная какая-то глаукома.
Вот. Что делать-то с этим совсем? Вот вы уже назвали тут один из способов решения, это некий препарат, который снижает выработку внутриглазной жидкости, да? Это не панацея, насколько я понимаю,
Нет,
да?
конечно. Начинается всегда, конечно, все с капель. То есть капли, они разные силы действия, разные точки приложения, то есть разные механизмы, на разные механизмы они действуют. Как правило, если капли хорошо работают, ну, формация сейчас достаточно хорошо развита, и если капли хорошо снижают внутриглазное давление, то человек может капать себе капли, ну, можно сказать, десятилетиями, и все будет хорошо. Это при условии, конечно, что капли эти снижают внутриглазное давление.
Тут можно провести параллель, наверное, с обычной гипертонией.
Да, вы абсолютно правы. Да? То есть, если, да, то есть, если человек принимает препарат, у него там 120-125 на этих таблетках, то, собственно говоря, риск инфаркта или инсульта ему не грозит, и он может жить десятилетия, принимать препарат. Угу. Конечно, с гипертонией проще, там человек может давление мерить себе каждый день, три раза в день, и убедиться, что препарат работает, давление у него реально хорошее.
Ну, в общем, я так понимаю, что есть еще и профилактика той самой гипертонии, то есть мы с вами тут обсудили уже, что можно там походить в спортзал, условно говоря, да?
Ну да, вы можете влиять на состояние своей кардиоваскулярной системы, на состояние глаукомы или глаза, ну, состояние глаза вы влиять не можете, то есть никто не может. Так. Поэтому первый этап — это, конечно, капли. Люди капают капли. Конечно, они все время проверяют внутриглазное давление. Понятно, что сейчас появились такие аппараты, которые позволяют внутриглазное давление самому себе проверить. Ну, как сейчас, они уже так не первый год появились, просто отечественного производства нету, они импортные, и стоят они, конечно,
приличных денег.
Очень недешево. Мало того, что нужно научиться ими правильно пользоваться, они еще очень недешево стоят. Вот, то есть дешевле сходить давление померить в нашей стране. Вот, хотя если кто-то живет далеко или где-то там совсем далеко, то, может быть, имеет смысл купить себе такой аппарат.
Так.
Если человек, как я уже сказал, капает капли, и давление хорошее, значит, все хорошо. Он регулярно приходит, проверяется. убеждается, что давление хорошее, доктора убеждаются, что функции хорошие, ухудшения не происходит, и все, он дальше капает себе эти капли. Если, соответственно, одни капли не работают, то назначаются к ним вторые капли или комбинированный препарат. Бывает, что пациент капает и три препарата. Угу. Бывает, что два из них в одном флаконе и один отдельно. То есть комбинации эти разные бывают. Самое главное, чтобы внутриглазное давление было хорошим. Если доктора видят, что эти капли плохо снижают давление, то есть несмотря на то, что давление, допустим, ну, скажем так, снизилось, но параметры показывают о том, что глаукома продолжает хоть и медленно, но прогрессировать, тогда встает вопрос о лазерном или хирургическом лечении, потому что капли, понятно, что бесконечно снижать секрецию внутриглазной жидкости невозможно. То есть в ноль ее сделать, чтобы она совсем не секретировалась, невозможно.
Так.
То есть есть еще и физиология глаза, которая должна функционировать. Поэтому встает речь о хирургическом лечении и о лазерном. Ну, как правило, сначала лазерное лечение, то есть всевозможные лазеры, всевозможные методики. И потом, когда уже лазерные методики не работают, встает вопрос о хирургическом лечении. То есть, как правило, смысл хирургического лечения – это создание искусственного пути оттока жидкости из глаза. Тем или иным способом формируется канал, по которому лишняя жидкость из глаза оттекает.
Куда, простите?
В разные пространства. Это зависит от хирургических методик. Есть методики, которые чисто хирургические, есть методики, которые с дренажами, есть с очень сложными дренажами, с клапанными, такие, которые занимают такие, ну, они миллиметров по 5, по 6 в размере, эти такие устройства есть. То есть они имплантируются уже туда, ну, скажем, в районе экватора глаза, чтобы они человеку не мешали.
Ну, вот. С этим, опять же, можно жить там.
Ну, да, конечно. А у некоторых только это и есть, ну, такие, такие импланты, грубо говоря, только и есть, ну, в смысле, это единственный способ сохранить зрение. То есть, если другие методики не работают, то приходится ставить всякие импланты, которые не дают закрыться. Для чего ставятся все эти дренажи? Чтобы не закрывались пути оттока. Потому что основная проблема – это рубцевание и зарастание этих путей оттока.
Да. Слушайте, все прям очень сложно, мне кажется.
Ну, очень сложно. Вся современная медицина очень сложная на сегодняшний день. То есть, как мы с вами уже обсудили, времена доктора Чехова с трубочкой уже давно ушли в прошлое. Поэтому доктора, даже которые работают в клиниках, и эта клиника не специализированная, они прекрасно понимают, что они встретили какой-то случай, который требует очень большого количества дополнительного оборудования, и сразу отправляют пациента в специализированную клинику. Потому что иногда это дифференциальная диагностика, а иногда эти две болезни или три могут быть вместе. Поэтому, конечно, современная медицина очень сложная, и офтальмология в частности. И я призываю всех слушателей, если вы что-то заметили, что-то не так с глазами, идите, проверяйтесь сразу. Потому что сегодня мы разговариваем о глаукоме. Это болезнь, которую большую часть народа знает. Ну, это слово на слуху. Но есть еще очень много заболеваний, которые просто народ не знает. Поэтому это может быть любая болезнь.
Хорошо. А что, смотрите, давайте с диагностики начнем. Если, допустим, человек вот по результатам нашего эфира захочет прийти к вам, ну, не знаю, там, в чем-то сомневается, или действительно есть уже некие и факторы сопутствующие, и, скажем так, вещи, которые, ну, там, человека смущают, как снижение, сужение поля зрения того самого. Что будут делать специалисты у вас? И сколько это вообще стоит, ну, какого порядка?
На памяти сейчас, конечно, не воспроизведу цифры, но сначала ему сделают так называемое стандартное обследование. То есть это несколько обследований на нескольких аппаратах, то есть ему сделают поле зрения, давление померяют, сделают ультразвук, проверят, естественно, зрение, посмотрят глазное дно, то есть все, что в стандартное обследование входит, все ему все сделают. Так. Если это стандартное обследование говорит о том, что, ну, к примеру, если глаукома, глаукома у него нету, например, у человека начальная катаракта. Ну, к примеру, его что-то беспокоит, там что-то занимает. То есть понятно, что глаукомы нету, понятно, что других болезней нету, к примеру, начальная катаракта. Начальная катаракта, витаминные капли, очки и наблюдение. Потому что если хрусталик начал мутнеть, когда он помутнеет, через 10 лет или через 20 никто не знает. Поэтому если же там, например, выясняется, что это все-таки похоже на глаукому, то тогда человеку, конечно, будут выполнять, к примеру, ту же периметрию, которую ему делали в стандартном варианте. Ему будут делать эту периметрию уже в других вариантах. Допустим, сокращая яркость объекта, уменьшая времени его определения на цвета. И в этом случае расширенные вот эти обследования, ему сделают томографию, ему сделают измерение давления другими методами. То есть там будут методики, которые позволят понять, все-таки это глаукома, или он просто глаза сжимал Когда ему давление мерили.
У нас минута буквально с вами. Итак, насколько я понимаю, еще же у вас будут дни открытых дверей.
Да, да. У нас будут посвященных дню глаукомы, поэтому телефон у нас 270-2030. Звоните, узнавайте про дни открытых дверей. То есть мы будем всем, кто придет, проверять внутриглазное давление, смотреть рефракцию. То есть это попытка выявить глаукому на ранних стадиях, даже когда человек вообще еще, ну, не только глаукому, конечно. Если там еще что-то выявляется,
все мы, конечно, заболевания вообще.
Да, но посвящена, да? конечно, эта акция дню глаукомы.
Хорошо. Ну и напомню, что клиника микрохирургии глаз имени академика Федорова находится на Никонова 18, да, около метро Динамо.
Да.
Да. Ну что ж, спасибо вам большое. Я надеюсь, что не в последний раз. Я напомню, что с нами сегодня Борис Витальевич Романенко, главный врач клиники микрохирургии глаз имени Святослава Федорова, кандидат медицинских наук, офтальмохирург. Ну и надеемся, что все-таки мы сохраним глазное здоровье. Спасибо вам большое.
Будем надеяться. Да. Спасибо, до свидания.
Оставайтесь с нами, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда. Клиника года».